Здравствуйте. Мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 803, из статьи «Что такое воды потопа в духовной работе?» Со слов из сказанного поймем. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 803, статья «Что такое вода потопа в духовной работе?» Со слов из сказанного поймем. Из сказанного поймем суть трех линий, которые Зор приводит как три ступени. Первое. Воды сладкие. Относительно же святости это воды горькие, так как известно, что правая линия – это совершенство, как сказано в статье моего отца, Баль Сулямов, от 43-го года, что человек должен верить выше разума, что он совершенен. А относительно святости, то есть совершенства, приходит Ситрахра и показывает все недостатки, как он не идет путем Творца и вводит человека в состояние грусти до такой степени, что он хочет сбежать с поля боя и хочет тогда только убивать время, и тогда он все видит в черном свете. Второе. Левая линия. Это время, когда человек хочет подвести итог внутри разума, посмотреть, как он на самом деле выглядит, совершенен ли он или полон недостатков. И поскольку он подготовил себя к этому выяснению, в том, что он перешел в левую линию, это потому, что он хочет сейчас молиться Творцу, чтобы помог ему любить Творца всем сердцем и душой. Это называется чистой водой, потому что здесь нет никакого ссора и путаницы, но он хочет видеть возможность, когда сможет молиться Творцу. Но относительно духовного, он приходит с претензиями и дает понять, что он в полном порядке и не о чем ему молиться. Это означает мутная вода. Потому что прозрачным называется, когда там нет никаких примесей. То есть он видит истину, как он видит это, согласно его знанию и разуму. И он видит, что он не в порядке. И у него есть силы и желание молиться Творцу, чтобы помог ему. Чтобы удостоился любить Творца всем сердцем. Тогда идет против духовного. И примешивает там ложь, и говорит ему, что он в порядке, и не о чем ему молиться. Получается, что это мутная вода, когда там примешана ложь в том, что они говорят, что они в порядке, и не о чем им молиться. И также надо объяснить то, о чем говорит книга. Есть вода мира, есть вода раздора, что является сутью святости относительно средней линии. Потому что закон таков, что средняя линия – это слияние двух линий. А поскольку правая линия святости – это ступень совершенства, состояние выше разума, то левой называется то, что он видит внутри разума, что он не совершенен, и наоборот, полон недостатков. Поэтому средняя линия построена из двух линий. То есть, что возможно идти выше разума, прежде чем у него появится разум, и покажет ему состояние, как он выглядит в своих глазах внутри разума. Тогда можно сказать, что он не обращает внимания на то, что заставляет его делать разум, а он идет выше разума. И верит верой мудрецов в то, что ему говорят мудрецы, и не используют свой разум. Но если у него нет разума и знания, которые бы ему сказали что-то, нельзя сказать, что он идет выше разума. Поэтому это называется средней линией, ступенью совершенства, поскольку он нуждается в двух линиях. То, что есть у него... Имеется две противоположные линии, и он нуждается в обеих. Надо объяснить. Когда у него есть обе линии, Тогда надо поднять правую линию над левой. Сказано в Зоар, что объяснение того, что линия совершенства строится на понятии выше разума на левой линии, и с помощью этого обретают желание любить Творца. Это является чудодейственным средством, то, что действует выше разума. Как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, то, что Творец хочет, чтобы мы работали на него выше разума. Творец избрал этот путь, потому что этот путь более эффективный для того, чтобы творения удостоились слияния. И тогда удостоятся совершенства. Как сказано в псалмах, услышав, что скажет Бог, Творец, ибо мир обещает Он народу своему и последователям своим, лишь бы не возвратились они к глупости. Получается, что соединение двух линий называется миром. И это средняя линия в святости, в духовной работе. Но относительно духовного это означает вода раздора, потому что они продолжили к себе то, что не должны были продолжить. И это называется водой раздора. И осквернились в ней. Объяснение. Относительно святости усилили левую линию над правой, то есть сказали совершенно противоположное святости. Путь же святости в том, что нуждаются идти внутри разума, что противоположно тому, что выше разума. Говорит о том, что должны использовать и заниматься левой линией не по причине того, что хотим идти в левой линии и слушать его голоса, а наоборот. Они должны использовать и заниматься с помощью разума, чтобы у них было место идти выше разума. А что они сделали относительно святости? Притянули левую линию, чтобы она превалировала над правой линией, то есть идти внутри разума. На самом деле это нечистота, что в работе духовной называется отупением сердца, оглуплением сердца. То есть желание получать блокирует сердце, чтобы не смогла святость войти внутрь сердца по причине различия свойств. И тогда происходит ссора, раздор с Творцом. Почему Он не дает блага и наслаждения, что противоположно миру? Поэтому должны стараться идти верой выше разума.
Творец создал желание получать. Это известно, да? И это творение должно сохранить. Если оно пренебрегает желанием получать, которое все время развивается в нем, ему не на что полагаться. Нет у него с чего начать выстраивать себя. И поэтому прежде всего желание получать. И мы видим это в соответствии с нашим развитием, что прежде всего развивается желание получать. В нашем корне, в четырех стадиях прямого света, и только после того, как человек приходит к самопониманию, к самоосознанию, вследствие того, что пытается осознать себя, понять себя, понять, что есть в нем всевозможные состояния, понятия, которым ощущения, над которыми он не властен, он не знает, как наполнить свое желание получать, как он может гарантировать своему желанию получать настоящее и будущее, когда есть у него в соответствии с развитием уже ощущение прошлого, настоящего, будущего, есть ощущение себя и окружения, взаимной зависимости и так далее. В конечном счете он приходит к состоянию, когда он разочаровался в наполнении себя, в том виде, как он развивается в естественном виде. И он видит, что природа приводит его к осознанию зла. Когда плохо ему в жизни, плохо от того, что он не может находиться в в совершенном состоянии. А совершенное состояние для него быть наполненным непрерывно. Потому что даже наполнив себя, его желания вследствие наполнения перестают чувствовать недостаток, и в отсутствии недостатка не чувствует наполнения. Поскольку две эти вещи должны существовать одна в соответствии с другой, когда каждый раз они не будут аннулировать друг друга, а восполнять друг друга. И тут человек находится просто в смятении. Он приходит к разбиению, кризису, к состоянию ощущения, когда он не знает, что, он, что делать с собой. Может быть, что есть у него все в соответствии с тем, что он видит. А по внутреннему ощущению нет ничего. Он чувствует себя, сколько бы он ни развивался, все в меньших возможностях наслаждаться. И поскольку желание получать, вся его сущность наслаждения, получается, что каждый раз человек находится во все более опустошенных состояниях, пока с одной стороны он развивается и понимает свои состояния, и как будто бы достиг реализации всех своих возможностей внутренних, внешних, при всевозможных условиях, которыми он пользуется, и он видит, что нет шансов наполнить себя так, чтобы он был счастливым. У каждого, конечно же, понятие счастья отличается, но всегда это по отношению к тому же желанию получать. И тогда он начинает понимать, что, может быть, наполнение его не состоит в том, чтобы он наполнял себя внутри. В самом желании получать, чтобы ощущалось наполнение. Но для того, чтобы желание получать было наполнено, и ощущение наполнения не прекращалось, необходимо разделять и отдалять то место, где находится наполнение, и там, где оно ощущается. Как в примере, если есть человек, которого я люблю, я готов отдать ему все. И насколько я иду на это, давая ему, я наслаждаюсь все больше. Хотя наслаждение во мне и наполнение от действия его во мне, в нем, хотя есть действие и наполнение, и есть действие, и есть наполнение, как следствие. И они находятся в разных местах. И связь между ними — любовь. И тогда можно наполнить даже всех в соответствии с отношением любви к ним в виде безграничном, и получать наслаждение от любви неограниченное. И здесь существует две возможности. Или же действие наполнения, которым мы наполняем ближнего, направлено на то, чтобы получить наслаждение. И это действие тоже в правильном направлении и называется лолишма. Когда действие правильное, а намерения еще нет, и если человек приходит к осознанию того, что здесь должен быть разрыв между действием и намерением, чтобы они были противоположными, тогда он понимает, что здесь должно произойти исправление творения. А исправление творения человек не способен произвести сам, поскольку он всего лишь творение, создание само по себе. И тогда он должен раскрыть силу, которая управляет творением. Почему он нуждается в ней? Не для того, чтобы наслаждаться от нее, от этой силы, но для того, чтобы эта сила изменила ему намерение. И тогда это происходит с ним. На самом деле, в таком виде он начинает раскрывать высшую силу, разделяет ему между действием и намерением, и из состояния лолишма приходит состояние лишма. Все эти действия и являются тем, о чем нам в целом и рассказывает наука. Каббала — это наука, об изменении отношения к желанию получать и к намерению, каким образом оно работает. Остается здесь выяснить только одно. Что такое любовь? Если я с помощью этого ощущения начинаю чувствовать ближнего как себя, и даже больше, как сказано, тогда отдача ближнему должна быть предпочтительной отдачи для себя, как и о себе он сейчас думает прежде всего, то, что называется, что я отдаю ближнему? Я уже отдаю желанию, которое ближе мне, чем мое желание. Оно еще больше мое, чем мое. Называется ли это отдачей с моей стороны, а не наполнением себя? Поэтому здесь существует особый процесс, который называется тремя линиями. Когда, несмотря на то, что человек поднимается над себелюбием и приходит к любви к ближнему, к этому понятию «любовь к ближнему», в этом процессе не относится к желанию получать напрямую, а только в работе в средней линии. И может быть, что начальное отличие между ним и ближним должно остаться и только вырасти, увеличиваясь все больше. И над этим различием человек строит связь. Когда все ощущения различия и связи не должны погашать одно другое, но именно между ними, в правильном сочетании их, раскрывается ему истинное отношение к желанию получать созданному Творцом, неважно, это его или ближнего, и в каком виде это чувствуется, сейчас чувствуется наоборот, такой подход называется средней линией. Но это приходит с помощью света, возвращающего к источнику.
Карлос из Бразилии спрашивает, как поднять правую линию над левой линией? Из Ашкелона также вопрос. Что говорит правая линия, говорит левой линии, вот его получению ради себя?
Хорошо, мы должны говорить словами, которые мы понимаем и как мы понимаем. А здесь язык, если нет ощущения в соответствии тому, что мы говорим, это проблема. Поднять правую над левой линией. Называется, когда я пытаюсь находиться в отдаче, несмотря на то, что нахожусь вследствие этого в состоянии неуравновешенном, когда это произвожу через силу. Когда я поднимаюсь, ну, скажем, есть кто-то, которого я ненавижу. И тот, кого я ненавижу, сделал мне очень много плохого. Он гордец. Думает, что он может достичь успеха в своем эгоизме, в возможности делать все возможные вещи. Он пренебрегает мной, затрагивает мой эгоизм, мою гордыню, мое самоуважение. Я буквально чувствую зло, исходящее от него ко мне. И это сейчас является данным. Что я с этим делаю? Насколько я могу не принимать это в расчет? Ну, скажем, то, что называется «все преступления покроет любовь». Скажем, если бы мой сын так поступал, как бы я относился к нему? И тогда я должен искать примеры, примеры из жизни буквально. Чтобы не находиться в таком в состоянии неясности, а связать себя с жизнью. И тогда, в соответствии с этим, я начинаю вести себя. По крайней мере, позволяю ему находиться рядом с собой. Дальше, может быть, помогать ему во всевозможных случаях, когда каждый раз это трудно для меня, каждый раз это большие расчеты. Насколько я способен относиться к этому человеку так, будто бы я любил его. Будто бы. Это называется... Теперешний момент, это не все время. Это называется, что я пытаюсь поставить правую линию над левой. Пока что две линии, не средняя линия, не восполнение. Восполнение приходит с помощью света свыше, когда он выстраивает новое кли. Здесь еще не новое кли, а две силы, которые являются противоположными, когда я пытаюсь работать с ними. Но есть еще много примеров. Но пока что мне пришло в голову только это. Да.
Из Ришон-Лициона спрашивает, что значит работать на Творца выше знания?
Работать на Творца выше знания очень трудно. Прежде всего, ты должен знать, что такое Творец. То есть он должен быть раскрыт, раскрыто, что нет никого, кроме него, что он добрый и несущий добро, что он правит тобой во всех этих свойствах. И ты должен поднять себя над всеми этими знаниями, что называется знанием в общем, находиться выше этого и работать для него ради отдачи, на слияние, чтобы уподобиться и так далее, как будто бы ты не знал о нем ничего. Тогда это называется, что ты собираешься доставить наслаждение ему, а не себе. Это действие называется сокращением.
Хан из Японии спрашивает, почему Творец велик?
Так говорят, Творец велик. Почему он велик? Потому что он властвует надо мной. Очень просто. Что называется великим в моих глазах.
Из Торонто, из Канады также спрашивают, каким образом Творец раскрывает свое величие?
С помощью ураганов, скажем. С помощью власти. Что? Что мы? Желание получать. С помощью власти только. А как ты это раскрываешь с помощью относительно другого? Я хочу, чтобы он узнал, что я велик. Да, Гершин? А как же? Тогда я подстраиваю всевозможные вещи, чтобы он видел, насколько я властвую над ним. Насколько он зависит от меня. Это называется величием. По отношению к желанию получать это... Да?
Джозеф из Сан-Франциско спрашивает, если наше желание получать — это то, что ведет нас вперед, как мы можем поднять молитву, чтобы у нас была сила работать без награды? Как мы можем прийти к этому своими силами, но не под ударами?
Но в этом все дело, что мы должны принять свыше возможность, когда мы еще не знаем, что это такое, возможность находиться над желанием получать. Это называется чудом, чудом выхода из Египта, чудом подняться над желанием получать.
Он спрашивает, можно прийти к этому без ударов?
В зависимости от того, что он называет ударами. Если я понимаю, что в неприятных формах, благодаря им, я получаю вещи во много раз больше в своих глазах, чем неприятные состояния, это не называется для меня ударами, а излечением. В этом различие между змеем, который жалит, и между змеем, который лечит. Ну, перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.